Чтобы расписать поворот. Новая драма, которая возникает в Скандинавии, потом начинает возникать повсеместно. Она появляется во Франции, в Германии и в России, кстати говоря, в том числе. Структура ее такова, что она может быть поставлена только человеком другой специальности. Вот в это время как раз начинает формироваться профессия режиссера. И в 80-х годах 19 века происходит рождение режиссерского театра. Ну, отголоски этого явления, они присутствуют давно. Они присутствуют в разных странах. В Англии, во Франции в том числе, в Германии тоже присутствует. И профессия режиссера связана, точнее направлена на целостное прочтение пьесы, подчиненной одной художественной идее, которая читается в результате одним человеком. И эта художественная идея, она воплощается во всех элементах и деталях спектакля. Она нуждается в создании единого художественного образа спектакля, в котором сценография, сценическое пространство, актерская игра, мизансценирование соединяются в неком как бы едином таком виде, создавая особую самостоятельную художественную ткань спектакля, которая так метафорически ткется режиссером, он является создателем всего. По сравнению с актерским театром, режиссерский театр, конечно, опирается на его, но он нивелирует актера в очень большой степени. Актер становится всего лишь краской в палитре режиссера, и яркие актерские индивидуальности, которые были характерны для европейского театра в XIX веке, они в момент зарождения режиссерского театра переживают очень такой глубокий кризис. То есть конец XIX века – это большие актерские имена, но они не отвечают тенденции времени. Ну что это за актерские имена, чтобы мы понимали? Это, конечно, Сара Бернар, если мы говорим о Франции. Это Элеонора Дузе, итальянская трагическая актриса. Это Томмазо Сальвини, это Эрнесто Росси. Вот это великие актеры, актеры-звезды, в прямом смысле слова, потому что они являются очень значительными явлениями. Но спектакли, в которых они заняты, они похожи на такие оперные арии. Потому что совсем не важно для других людей, для зрителей, да, кто играет другие роли. Например, в «Отелло», когда Сальвини приезжает с «Отелло» в Москву, и Станиславский это описывает в книге «Моя жизнь в искусстве», то вы видите, что совершенно не важно, кто играет Яблоню, кто играет Дездемону в спектакле. Потому что главным является, конечно, Сальвини, который играет за главную роль. Вот это актерский театр. Режиссерский театр, он опирается на совершенно иное понимание спектакля, он отталкивается от необходимости прочтения всей пьесы, вот как бы текста всей пьесы, подчинения художественного образа замыслу режиссера. С этого момента автором спектакля является режиссер, а актер, еще раз повторяю, лишь вписан в это общее решение. Поэтому режиссерский театр, который должен прочитать текст, сразу же активно заявляет о себе как театр репертуарный. Режиссерский театр рождается одновременно с репертуарным театром, идеи его, по крайней мере. И это рождение репертуарного театра предполагает изменение конструкции самого театрального дела, потому что с этого момента, что такое репертуарный театр? Это постоянная труппа и несколько названий в афише театра. Афиша становится инструментом для разговора с публикой. Через афишу театр позиционирует свое видение мира, свое видение жизни. И театр становится инструментом для разговора о сегодняшнем дне со зрителем. Но вообще-то вы должны помнить, что театр всегда говорит о сегодняшнем дне. Но только в одном случае, как вы понимаете, акцент делается на актере, а актер все-таки это главное лицо спектакля, да. Все равно театр, он рождается из актерской профессии. Но режиссерский театр начинает делать большой очень акцент на актерском ансамбле. Для режиссерского театра важным является полностью распределение ролей, распределение внутри коллектива театрального. Чего? Да, спросите меня лучше. Если что-то будет непонятно, спрашивайте. Вот режиссерский театр, как вы понимаете, он начинает переставлять акцент. И многие актеры с трудом входят в это рождение режиссерского театра. Рождение режиссерского театра не на уровне таких предвестников и отголосков, а само по себе рождение режиссерского театра происходит во Франции, где в 80-х годах появляется первый режиссерский театр, это театр Андре Антуана, он называется «Свободный театр». И с этого момента в Европе начинается движение свободных и независимых, это в кавычки уберете слова, театров Европы. Это название театров, свободные и независимые. У них примерно похожая программа художественная. Они рассматривают театральную афишу как инструмент для общения со зрителем и сегодняшним днем. У них должно быть несколько названий в афише, постоянная труппа. И акцент они делают, прежде всего, свободные театры Парижа делают акцент на постановке современной драматургии. Они ставят только новую драму. Вот рождение режиссуры является таким системным, связанным явлением с формированием драматургии, с формированием новой драмы. И так как новая драма в своем развитии проходит определенные этапы, и режиссерский театр также напрямую связан с теми же изменениями, которые происходят в драме. Новая драма, вспомните, пожалуйста, Ибсена, обращаясь к третьему курсу. Новая драма в творчестве Ибсена очень разнообразна. У него очень много различных образов, метафор. Через его творчество проходят разные стили. У него есть совершенно натуралистические пьесы, есть символистские образы натуралистических пьес. В Европе новая драма проходит четкие два выраженных этапа. Это натуралистический период, и во Франции он представлен произведениями Золя, который является главой европейского натурализма, и символистский период. Символизм тоже изъясняется на французском языке, и родиной, и родоначальником европейского символизма является Морис Меттерлинг. Поэтому вы понимаете, что режиссура также, как и новая драма, проходит натуралистический период, что характерно для него. Подробное воссоздание сценической среды на сцене, подробное натуралистическое воспроизведение жизни, меняется стилистика актерской игры. Актер существует как бы как в жизни. Он существует в условиях четвертой стены, вы помните, да, это принципиально важно. Он делает большие паузы, он начинает носить повседневную одежду. Это больше не приподнятый театральный спектакль. Это спектакль, который дает срез жизни. Это буквально вот выражение, которое можно использовать. Срез жизни. И в дальнейшем, перемены, которые будут происходить в новой драме, они будут происходить, создавать перемены и в драматургическом языке. В 80-90-х годах в новой драме наступает новый этап, это этап символизма. Он связан с научными открытиями, с философскими идеями. Он принципиально меняет картину мира. И Мадалинка отказывается от натуралистического воспроизведения жизни. Он начинает писать пьесу таким метафорическим языком. При этом заметьте, пожалуйста, что в новой драме и натуралистической, и символистской всегда сохраняется второй план. И задача режиссера сводится как раз к тому, чтобы этот второй план перевести в сценический образ. Метерлинк это сложный автор. Пишет разные пьесы. Но идеи его начинают очень активно воздействовать на современник. Некоторые полагают, что вот если он начинает отговариваться, говорит, что он пишет пьесы для театра Куку, потому что он в своих пьесах разрушил характер, разрушил действие, как таковое, оно стало вредным. И найти новую форму для воплощения таких образов оказывается очень трудно. И как раз в этот момент режиссерский театр, который уже родился в движении свободных и независимых театров, переживает следующий этап. Этап студийных театров в Париже, так это называется. Он связан со своим опытом символистских. Символизм начинает изъясняться метафорами. Он же отходит от натуралистического произведения среды и создает образы, через которые можно метафорически увидеть всю пьесу. Движение студийных театров в Париже – это тоже очень сложный процесс, но именно в недрах студийного театра Парижа происходит рождение театрального авангарда, о чем, конечно, я сейчас точно говорить не буду. На четвертом курсе напоминаю, что именно вот эта метафоричность, да, символистской драмы к приемам авангардного искусства подходит очень известный пример. Вот такова общая характеристика явлений, которые разворачиваются в театре конца 19 века. А дальше мы переносимся в Англию, которая развивается очень своим чередом, очень своеобразным путем, потому что в Англии существовал всегда разрыв между драматургией и сценическим искусством. Сценическое искусство Англии всегда сильно отставало от драматургии. И именно в Англии появляется такой очень важный для режиссерского театра века персонаж, это Эдвард Гордон Крэг. Который является очень важным этапом развития европейского театра, творчества которого является очень важным этапом. Он создает понятие сценографии. Он говорит о том, что образ спектакля должен двигаться вместе с движением мысли пьесы. И вот это понятие движущейся среды, динамичной среды, он создает с помощью совершенно новых источников художественных решений. Он никогда не использует натуралистическую декорацию, он не воспроизводит среду. Он активно пользуется светом и цветом. Он является создателем цветового экрана. И перемена музыкальная, он ставит оперы и балеты, приводит к изменению пространства сцены через свет и цвет. Он был первым режиссером, кто начинает активно бороться с пространством сценическим, с однообразием сценического пространства. Он начинает использовать ширмы, которые меняют сценический объем в зависимости от источника освещения. И создает, как он сам говорил, сцену с подвижным лицом. С этого момента мир спектакля не воспроизводит мир реальный, а существует автономно, как особая художественная единица, подчиненная своим собственным законам. И открытие, которое делает Крэг, намного опережает его время, потому что он развивает идеи, которые даже технически не всегда может воплотить. Мы говорили о том, что он по приглашению Айсидоры Дункан, которая была его женой, приезжает в Москву и ставит в Московском художественном театре Гамлет. Установка Гамлета – это сложная очень вещь, потому что столкнулись разные театральные системы. И если в художественной критике России это спектакль, который получил такую скорее негативную оценку, если говорить о тех художественных задачах, которые он перед собой ставил, которые он решал, то они очевидно позитивны, потому что режиссерский театр развивался, шел вперед, создавал совершенно новую форму языка. Крэг За свою жизнь поздравил всего 12 спектаклей. Он был одним из первых режиссеров, который начал ставить спектакли «Шествие», «Мистериальные процессии». А затем он забросил театр, и из театра ушел. И мы с вами по указанию Галины Витальевны пришли в 20 век. В Европейском театре 20 века есть одна очень важная фигура. Во французском театре. Это режиссер Жак Купо, который руководил театром Старой Голубятни, является создателем театра Старой Голубятни. Жак Купо начинал свою деятельность как писатель. Он вообще был человеком от литературы. Он сотрудничал с журналом, который назывался «Nouvelle Revue Française», «Новый французский журнал». Это был католический журнал, вокруг которого были собраны очень яркие, оригинальные писатели того времени. Но среди них одного вы точно должны знать, это Андре Жид. И в этом журнале он писал различные критические статьи, делал разборы, анализы. Вот по непонятной причине Копо вдруг делает такой странный вираж. Он пробует себя в качестве режиссера. И в театре искусств Жака Руше он ставит спектакль, который называется «Братья Карамазовы». Сам он, как человек от литературы, пишет инсценировку по «Братьям Карамазовым». И, конечно, это была новация. Вот просто осознайте это в полной мере. Потому что сама по себе идея переноса романа на сцену, она только-только, что называется, начинала формироваться. И первая инсценировка Достоевского в России будет осуществлена в 1910 году. Андреевич Данченко напишет инсценировку «Братьям Карамазовым». Почему-то именно «Братья Карамазовы» вот так вот очень явно привлекали театральные деятели. Но почему это привлекало Немировича, еще можно понять. А вот почему это привлекало Копо, как вы понимаете, да, это уже загадка. Ну, было понятно, что это человек от литературы, значение этого романа, безусловно, он понимал. И при постановке этого романа он опирается на необходимость создания русского мира, как он говорит. Ясно, что основные усилия его как режиссера уходили именно в создание сюжета, да, в прописывание какой-то сюжетной линии. И при постановке он нашел одного очень важного для себя и для французского театра актера, который в дальнейшем станет режиссером. Это был Шарль Дюлен, который играл у него роль Смердякова. К этому моменту Дюлен был очень известной звездой французских бульваров. Давайте мы сейчас немножечко отстранимся, и я вам напомню, что вообще театральная жизнь любой страны имеет свою структуру. Во Франции она классическая, она очень ясная, поэтому там понятно всегда, с чем ты имеешь дело. У нас такого нет, у нас никогда не понятно, вообще ничего. Поэтому не переносите наш опыт на французский опыт. Во Франции все было ясно. Есть академическая сцена, которая называется «Комеди Франсез». Там всегда играют прекрасные актеры. Это абсолютно доброкачественный уровень владения профессией ремеслом. Поэтому здесь сложно что-то, да, заподозрить. Есть бульварные театры. Вы помните, что такое бульварные театры? Это театры, которые были расположены в районе больших бульваров Парижа. Это были театры, которые носили в основном коммерческий характер. Как правило, в бульварных театрах играли очень тоже хорошие актеры, потому что иначе бы они просто не могли там играть. С одной стороны, а что там шло? На бульварах всегда особой популярностью пользовалась мелодрама. Мелодрама, собственно, и породила, то есть была связана с самим рождением бульварных театров. И это театры очень демократические, они говорят со зрителем на очень доступном его языке. И бульварные театры Парижа всегда были такой профессиональной школой для актеров. Вот именно из больших бульваров выходили многие очень хорошие актеры, а позже драматурги. Я скажу вам, что в 20 веке приз, который будет называться «Король бульваров», этот приз журналистский, получит Жан Анну. То есть вы не должны считать, что это что-то в этом есть такое уничижительное, потому что там бульварный театр – это хороший театр. У него просто основная составляющая, коммерческая прежде всего, да, то, что должно хорошо продаваться. Но вы также должны понимать, что у театра всегда есть коммерческая составляющая. Иначе он просто не выживет. Это не свободное творчество. Поэтому рождение режиссерского театра, оно представляет собой как бы третий путь. Да? Это и не академическая сцена, и не коммерческий театр. Это то, что существует где-то в каком-то совершенно другом месте. Они позиционируют себя как создатели нового театрального языка. Они хотят открывать действительно новые формы. Они создают спектакли не для народа. Они терпят определенные трудности финансовые, но все равно работают именно потому, что они подчинены своей собственной идее. Сейчас, подождите, я еще
Ну ладно.
Ну, 20 век это самое классное.
Что?
Да.
Да.
Нет,
самое.
Ну, как ладно. Субъективное мнение абсолютно.
Конечно.
Ну, просто я не знаю.
Так вот, это в любом случае.
Я просто не хочу театр слушать. Мне интересно очень.
Окей.
А что, они снова устроили бы
в смысле, совсем?
Нет, ну часть, вот кто хотел бы театр изучать, хотел бы, кто нами, кто не хочет, тот пускай изучает кино.
Не знаю, надо звонить.
Я на предварительном просто усилием воли. Это чисто не первые позвонили
Наташе. Надо позвонить Наташе, позвонить ему, потому что с Галиной Натальевной лучше не надо решать.
Сейчас мы позвоним сначала Наташе, если она
ничего
не знает, оставляем ее. Если она в курсе, что завтра...
А так мы что-то ответили?
Он попросил завтра это
выяснить.
Сегодня. То есть как бы сейчас мы
именно
эти
задачи.
Главное, не привлекаясь к этому
говорю. Да, она сейчас решила. Но у меня есть. Блин, как мне это долбало.
Я думала, он просто плохой смешка.
Да,
я думала, у них примерно так же, но...
Нет. Я
хорошо?
Хорошо. Какой ты с нами? Хорошо, посмотри. Я правда хотела.
Я тут сидела и размышляла еще раз, что я приду, 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 что я
Блин, ну да. Он сначала должен сыграть мои короткометражки.
Там же много мест. Так, я прошу прощения, что голова очень болит. Я горячей водой отпиваюсь. Я не знаю. Говорю, помогает.
Может быть, вам цитрамон дать?
Цитрамон меня не берет уже давно. Так.
Режиссерский театр, он не академический, не академический.
А, про то, что режиссерский театр, вот он идет таким своим отдельным самостоятельным путем. И в начале 20 века, первое десятилетие 20 века, происходит окончательное становление профессии режиссерской. То есть 20 век – это век режиссерского театра. Вот это становление профессии, оно приходится как раз на натуралистические символистские периоды в развитии режиссуры. Крэг доводит эту профессию. Слушай, у вас что-то возьми спрыгнет историю режиссуры.
У кого?
Понятно. А почему так странно?
Потому что Мария Сергеевна
читает.
Сколько у нас было? Три занятия? Гамлет, Рейнфорд и Евгений.
А Гамлет какой?
А мы просто сравнивали современные постановки.
Церковно-приходская школа.
Не надо.
Так, давайте дальше. Пробираясь сквозь туман в пролому каталогу. В начале 20 века, к началу 20 века, режиссерский театр обретает свой статус. И появляются режиссеры, которые являются такими, как сказать, отцами-основателями уже 20 века. Хотя я сказала вам, что этапы, они связаны с другими процессами, да, в 19 веке. Вот Жак Купо один из них. Его называли французским Станиславским. Давайте сразу вспомним. А где это все возле? А у вас? А что проходили?
Ну, нам читали про Станиславского одну пару. Да,
вот сейчас какая-то.
Полина Борисовна нам про Станиславского читала, но она просто биографию так пересказала.
Так. Значит, Московский художественный театр возник в 1898 году. И его создание связано с общим движением свободных и независимых театров Европы. То есть с первым этапом развития режиссерского театра. Станиславский, создавая с Немировичем, договариваясь об этой идее, конечно, был в курсе тех процессов, которые происходили в Европе. Он же очень хорошо читал по-французски, как вы знаете, писал. У него бабушка была французка. И, естественно, что опыт европейский в России был известен к этому моменту. Мысль о том, что нужно ставить современную пьесу, что это должна быть новая драма, что она должна воспроизводить среду, вот это все отражает первый этап становления режиссерского театра. Не случайно они даже название взяли художественный театр, еще слово общедоступный добавили к нему. Да? Чем отличается опыт Московского художественного театра от опыта других свободных и независимых театров? Тем, что в Москве удалось решить финансовую составляющую этой проблемы. Вы должны ясно понимать, что театры, о которых мы говорим, были частными. Вот это очень важно. Свободный театр – это был частный театр. Московский художественный театр – это был частный театр. Он, да, опирался в основном на те деньги, которые раздобыл Станислав. И именно в частном театре можно было всякие идиотские эксперименты ставить. В государственном не было. Программа, которая формировалась в Московском художественном театре, она затрагивала один очень важный аспект. Почему я сейчас заговорила о Станиславском и Московском художественном театре? Я сейчас поняла. Потому что это была сторона нравственного содержания спектакля. Вот этому придавалось очень большое значение. То есть ставился не просто спектакль, да, вот мы просто берем и ставим некую пьесу, уговорим через эту пьесу что-то. Основная идея рождения режиссерского театра – это была идея жизнестроительной функции театра. Театр должен менять жизнь. Вот чем он был. Для этого в Московском художественном театре создавались особые условия поведения артистов за кулисами. Вот в Императорском театре это было невозможно. Потому что любая актриса могла бы сказать, какая вам разница, какой я человек. Главное, какая я актриса. Хорошая, вот получается. В Московском художественном театре очень большое внимание уделялось именно нравственному облику актера. И Чехов Антон Павлович об этом писал. Он говорил Станиславскому, какой у вас удивительный театр, у вас артистки не шуршат юбками за сценой. Но это насаждалось, это культивировалось. В Московском художественном театре были очень большие массовые сцены. Вы помните, что все натуралистические спектакли страшно любили вот это все подробно, по группам разбить, отталкиваясь там от опыта менингенцев. И в «Царе Федоре Иоанновиче», а вы помните, что театр открывался царем, была огромная массовая сцена, на мосту так называемая, и огромная массовка. И стало понятно, что не хватает артистов. И тогда было решено открыть школу при Московском художественном театре для участников массовой сцены. Понятно, что она была платной. Но вопрос даже не в этом. Попасть в эту школу было очень сложно. Невозможно было прийти с улицы, подать документы и туда поступить. Для того, чтобы туда поступить, нужно было год работать в Московском художественном театре в качестве уборщика, расклещика, афиш или какой-то служебный, да, вот такой закулисной обслуживающей функции. И в течение года артисты Московского художественного театра наблюдали за кандидатом. И через год ему говорили, мы вам рекомендуем поступить, а вам мы не рекомендуем. То есть отбор происходил, как вы понимаете, еще даже на стадии до поступления. Понятно, что позволить себе это могли только частные руководители. Потому что никогда в прежние времена нравственный облик человека не учитывался. Я говорю сейчас об этом, потому что это очень важная, если не сказать главная, составляющая профессии режиссера. Она в сути своей является профессией жизнестроительной. Режиссер должен через нравственный облик актера и проблему нравственного спектакля менять представление о морали у зрителя. Человек под воздействием спектакля начинает меняться, начинает изменять жизнь. Безусловно, вы понимаете, что это совершенно новаторский. Московский художественный театр смог преодолеть то, чего не смогли преодолеть европейцы со своими свободными независимыми театрами. Финансовую проблему. Дело в том, что режиссерский театр, который позиционирует себя, да, как такой ясный идеологический рупор, потому что идеология начинает преобладать, должен каким-то образом финансироваться. Свободный театр Антуана был закрыт именно потому, что он финансово не смог выйти вот из этой проблемы. Про театр Тобрама вы знаете, раз у вас есть кувшин. Что же касается Московского художественного театра, то он вышел из этой проблемы в 1903 году, превратившись в товарищественный проект. Это была идея Савы Мамонтова. Простите, Морозова. Актеры стали владельцами, совладельцами театра. Вы догадываетесь, да, что развитие режиссерского театра, оно идет как бы общими такими линиями. Жак Кобо, о котором я уже сейчас начала говорить, создает тот тип театра, примерно тот тип театра, проводит примерно те реформы в французском театре, которые проводил Станиславский. Хотя Кобо ничего об опыте Станиславского не знал. Дело в том, что Россия, в общем, ну, я не хочу сказать, что она какое-то маргинальное существование занимала в истории искусств в начале 20 века, это будет неверно. На самом деле связи между русско-французскими театрами всегда были очень значительными, вы это знаете. Вы знаете, что практически все русские драматурги были переведены на французский язык. Гоголь вообще Мариме переводил. Островский буквально через год был переведен на французский язык и уже шел в Париже. То есть, театры всегда искали новые тексты. Они всегда были знакомы другой драматургии. И поэтому русская драматургия, она была хорошо очень известна французам. И догадывайтесь, я уже там сейчас не говорю о Чехове, о Горьком, понятно, что это очень быстро переводилось. Но французов интересовал драматургия, не интересовал театр. Московский художественный театр отправляется на свои первые заграничные гастроли в 1906 году. И доехали они до Берлина. А затем вернулись. То есть опыт Московского художественного театра был известен немцам, но не был известен французам. Кобо, вне зависимости от этих экспериментов, лично сам, как вы видите, да, идет каким-то непостижимым образом очень многие вещи, дублируя. Не копируя, а дублируя. Если Немирович делает инсценировку в 2010 году, то Кобо тоже делает инсценировку. Хотя ему эту инсценировку даже ставить нет, Денимирович хоть и везде ставит, у него есть уже Московский художественный театр. Одним словом, к 1913 году у Кобо складывается в голове план создания театра, принципиально нового. И он начинает его осуществлять. Он в этот момент знакомится с таким очень известным в Париже, а тогда только начинающим издателем, Галимаром. Если среди вас есть франкочитающие люди, то издательство Галимар вам известно. Вот это глава издательства. И Галимар, который вокруг этого Nouvelle Revue Française активно сотрудничает с разными персонами из этого издательства, финансирует проект. Для его реализации снимается театр на левом берегу Сены, который был создан еще в начале 19 века как театр, а в начале 20 века переделан в кинотеатр. Очень многие театры в связи с появлением кинематографа были переделаны под кинотеатр. И здесь история обратная. Теперь начинают с кинотеатра снова делать театр. И находился этот театр на улице Старой Голубятни. И начинается, пока там начинаются работы, реставрационные, точнее реставрационные, а просто ремонт. Копо собирает группу студентов. Уезжает с ними под Париж, селится в имени под Парижем. И начинает там репетировать несколько названий одновременно. Он разрабатывает педагогическую систему воспитания французского актера. Он опирается на опыт французского театра и говорит о том, что нужно понимать национальную специфичность актерской игры. А эта национальная специфичность Копо возводится к раннему Мольеру, когда сам актер начинает писать пьесу. Что должен уметь французский актер? Он должен быть виден на площади и слышен на площади. И поэтому Копо очень большое внимание уделяет пластике, импровизации, говорению. Актеры занимаются этюдами, параллельно сажают капусту. Они существуют примерно так, как существует студия в Любимовке, когда Станиславский начинает создавать Московский художественный театр. Копо говорит о том, что ставить в театр нужно комедию, потому что это самый простой способ объяснить зрителю, чего вообще с ним происходит. Что театр должен быть праздничным, он должен привлекать зрителя в театр. Он не может назидать и показывать ему всякие ужасы, потому что зритель не пойдет на ужасы. Как вы понимаете, опыт натуралистического театра здесь учитан. Создается сложная художественная программа и в репетициях, и в репертуаре. В 1913 году на улице Старой Голубятни театр начинает называться по названию улицы. Открывается театр Старой Голубятни. Помещение сделано очень необычное. Убраны мягкие кресла. Поставлены неудобные жесткие кресла. Убрана вся красота в театре. Всякая лепнина, золото, все эти буржуазные атрибуты, бархат. Деревянные неудобные кресла, сукна, белые голые стены. То есть очень эстетичная обстановка, потому что театр – это место для определенных духовных упражнений зрителей. Видите, как он умело сочетает одно и другое, да, и привлекательность, и в то же время аскетизм. И учительствование такое, и в то же время главное видовое свойство театра, который должен нравиться. Театр должен нравиться, он не может быть противным. В качестве премьеры была поставлена пьеса Гейвуда «Женщина, убитая добротой». Как вы понимаете, даже не французская пьеса была взята. Премьера эта была не очень яркая в художественном отношении, но она была очень важная для труппы, потому что, в конце концов, студийцы соединились, был выработан общий принцип труппы, было понятно, чего они вообще все хотят. А вот следующий спектакль, поставленный в 1913 году, прозвучал как выстрел. Это была пьеса Шекспира «12-я ночь». Она шла с колоссальным успехом. Она даже приехала в Лондон, и англичане тоже немножко удивились, потому что они даже не думали, что можно так играть в Шекспир. Оценить эту ситуацию, прежде всего, нужно с той точки зрения, что французам вообще сложно играть в шекспирские комедии. У них другая природа юмора. Она у них не языковая, а ситуативная. Поэтому играть комедию Шекспиром сложно. Но обратите, пожалуйста, внимание, когда мы говорим об этом спектакле, мы сразу говорим об одной очень важной вещи. Режиссерский театр начинает ставить классическими. Они ставят отныне не новую драму, а они берут пьесу, которой они дают свое собственное прочтение. Игрался спектакль почти на пустой сцене, почти с минимум декораций. То есть главным была по-прежнему, как у французского актера. Спектакль, еще раз говорю, имел какой-то ошеломляющий успех. об этом спектакле услышал Станиславский, приехал, посмотрел его, а потом вступил в переписку с Попов. То есть они познакомились уже после открытия. Находились в переписке. А затем театр закрыт. Потому что вся труппа была мобилизована на фоне. Началась Первая мировая война. Вот таким образом мы можем говорить, что режиссерский театр, как вы понимаете, к началу 20 века, а начало 20 века это Первая мировая война, был полностью сформирован, имел свою художественную программу, свой язык, свое намерение творческое. И вот мы с вами вошли в 20 век. Сейчас я предлагаю сделать нам перерыв. Я сейчас что-нибудь приму, может, оно подъяснит. Я все-таки постараюсь после обеденного перерыва продолжить там читать лекцию. Я не знаю, что у меня получится, но я честно обещаю вам попробовать. Обед.